Севооборот. Сегодня наши позывные пришлось исполнять самим, потому что лента, студийная кассета, которую мы привезли из Лондона, к Санкт-Петербургской аппаратуре не подходит. Итак, начинаем уникальную передачу в уникальных обстоятельствах. Во-первых, впервые в истории «Севооборота» мы вещаем из Петербурга. У нас был один подобный опыт из Киева в 90-м году. Но представьте себе технический размах происходящего. Мы сидим в роскошной студии номер 3 петербургского радио на улице Итальянской, 27. Кругом, понимаете, пилястры, колонны, плафоны. Доносящийся отсюда идет по проводу в Лондон, оттуда на передатчик и короткой волной возвращается в Россию. Меня лично масштаб происходящего несколько подавляет. Сегодня у нас гостей много, 4 человека, их всех вам представлю. Это, во-первых, Николай Васин, Коля Васин, во-вторых, Анатолий Гуницкий, Леонид Тихомиров из группы «ЗА», Владимир Рикшан из группы «Санкт-Петербург». Я им для начала вручаю значки BBC, на которых написано нечто, что они сегодня могут носить совершенно Спасибо. Полным основанием. Господа, можно вас прочитать, что написано на значке?
На значке написано BBC Russian Service говорит Лондон.
Николя, вашими устами глаголит истина, потому что вы сидите здесь в Санкт-Петербурге, а на самом деле говорит-то ведь Лондон. По этому случаю предлагаю откупорить бутылочку шампанского.
Давайте попробуем.
И разлить все то, что на столе.
Прекрасный звук.
Все, что на столе стоит, и все, что Бог послал.
Звук, обогащающий жизнь.
Сева, в таких залах шампанское мы еще не открывали.
Я думаю, что, Николя, поскольку речь будет идти о твоем проекте, и музыка будет звучать та, которую ты сегодня выбрал, объяви первый номер, и мы начнем тогда чокаться.
Господа, этот номер не только первый номер, этот номер является гимном нашего будущего храма, уже в принципе существующего в наших душах храма.
Это... Один мой знакомый говорил, что лучше рубль в кармане, чем три в принципе.
Окей. Итак, love is all you need. All you need is love.
«All you need is love» в исполнении «Битлз», что, конечно же, вы узнали немедленно. Хотя песня задает тон такой любви и прощения, должен вам сказать, что переживания наши в Петербурге были, как говорится, здесь далеко неоднозначными. К примеру, вступление мы спели с Алексеем Леодиновым вдвоем на 2 голоса дуэтом, хотя планировалось спеть это втроем, в 3 голоса. Но одному из постоянных участников «Севооборота» сегодня – не до пения, Леонид Владимирович.
Нет, ничего. Дело в том, что на меня вчера напали на улице и слегка ограбили. Но я оценил высокую профессиональность этого дела. Все было сделано очень четко, по-военному. Я, можно сказать, не успел оглянуться, как расстался с бумажником. После этого я поступил несколько необдуманно, а именно попытался напасть на них и вернуть бумажник. Но так как они были на автомобиле, то автомобиль рванул, и я немножко проехался по асфальту. Поэтому у меня тут рука перебинтована, там колени.
Леонид Владимирович, сколько было их?
Четверо.
Ну, а в бумажнике сколько было?
На одного парашютиста не так много, вообще говоря. Но я, конечно, свои силы не рассчитал. Парашютист-то уже старенький. Так вот, это действительно произошло. Но как вы слышите...
Насколько серьезная потеря? Вы сможете хоть вернуться на BBC? Или у вас, может быть, и паспорт украли?
Нет, паспорт, по счастью, у меня не украли. У меня украли пропуск на BBC, но меня уж как-нибудь в Буш-хаус пропустят. А паспорт есть, спасибо.
Но, серьезно говоря, украли у вас все деньги, все кредитные карточки?
У меня украли деньги и кредитные карточки, но самое страшное, что у меня украли самую лучшую, невосстановимую за отсутствием негатива фотографию моего кота Билли. Ему сейчас 14-й год, а фотография была сделана в расцвете его, когда ему было лет 5. Я должен сказать, что вот эта потеря невосполнима. Да. Потому что время нельзя двигать назад. Ну вот, и хватит об этом. Ну да, ну, украли бумажник. Подумаешь, с кем не бывает. Это случается, я вам ответственно заявляю, в городе Нью-Йорке примерно с той же частотой, как в городе Санкт-Петербурге. А что касается Лондона, ну да, там поспокойнее. Но ведь это где как. Дело не в этом.
Несколько слов, может быть, об автобусе расскажем, потому что, когда мы вернемся в Лондон, впечатления потускнеют. А сейчас мы только что отошли, еще дымимся, можно сказать, вот, и куримся.
Вот я и говорю. У меня впечатления от этого вчерашнего происшествия не заслонили других впечатлений, которые у меня сложились за 6 дней пребывания до того. Сперва там 50 часов в Москве, потом... автобусом, нашим автобусом, BBC, двухэтажным автобусом, который сейчас колесит по городам и весим, значит, в Санкт-Петербург. И затем вот 3 дня работы в Санкт-Петербурге на автобусе, глядя в глаза радиослушателям. Вы понимаете, дорогие радиослушатели, у нас совершенно неравное положение. Вы нас, ну, не видите, но, по крайней мере, слышите. А мы вас и не видим, и не слышим. И, ну, иногда письма получаем. Так ведь это что ж бумага? И вот я неделю смотрю в глаза моим радиослушателям, слышу, что они говорят. И это самое большое, самое главное впечатление. И я должен сказать, что это впечатление прекрасное. Ну, конечно, события несколько изменились, когда прилетел Сева Новгородцев. Потому что до того, когда я был в автобусе, мои радиослушатели подходили и говорили: «А, вы, кажется, этот, Леонид Владимиров, да?» Я говорю: «Да, Леонид Владимиров». «Ага, вот вы тут изображены на брошюре, да. А ведь вы, а Новгородцев? А где Новгородцев?» Я говорю: «Новгородцев прилетит». «Когда?» — говорили они, немедленно теряя ко мне всякий интерес. И, наконец, Новгородцев прилетел. Вот когда Новгородцев прилетел, тут начался настоящий ажиотаж. Мы стали с ним по обе стороны большой запасной автобусной шины. И на этой шине начали работать правой рукой. Сначала он, потом я. Потом хитрецы стали подходить сначала ко мне. И мой автограф не очень был нужен, но это для того, чтобы зайти без очереди к Новгородцеву. Вот так обстоит дело. Так что у меня впечатления богатейшие, и я... очень надеюсь, что завтра, несмотря на мое несколько хаотическое состояние, я опять с утра присоединюсь к нашему автобусу, который будет стоять на площади Александра Невского, у Александра Невской лавры завтра, и буду также глядеть в глаза
родителей. Леонид Владимирович, вы не могли бы рассказать, как я знаменит, Алексей?
Я хочу только сказать сначала, что у Леонида Владимировича перебинтована правая рука. Коллега, а можете ли вы держать рюмку?
Давайте да, спасибо большое, могу.
Ведь начало вашей речи, до того, как вы перешли к Севе Новгородцеву, там каждое предложение звучало как тост. Даже хотелось вас прервать.
Ну и, давайте выпьем. Давайте
Леонид выпьем, Владимирович, за то, выпьем, чтобы...
За то, где мы. За место. Давайте выпьем за место, где мы находимся. И пожелаем этому месту, Санкт-Петербургу, друзья, здоровья, счастья, процветания и скорого выздоровления.
Мы за вас.
Спасибо. Ну, и с нас теперь хватит. Вернее, у нас хватит. Я думаю, что и без нас рассказов об автобусе будет достаточно, о том, что здесь люди, которые работают на автобусе, делали. Но нужно помнить, что когда мы на автобусе работаем, мы имеем контакт с десятками, может быть, сотнями людей, а когда мы сейчас говорим, то мы имеем, по крайней мере, дело с 400 или 500 людьми, а может быть, даже и на 20-30 человек больше. Хватит о нас. Николай, я хочу перейти к разговору о тебе и о проекте, который ты затеял. До начала этой передачи мы стояли на улице. Вечерний прекрасный петербургский день. Площадь эта, которая мне знакома с детства, потому что я жил на Раково 33.
Тогда. Какая Раково?
Я жил на Раково 33, ну, родился в Ленинграде. Сейчас это итальянская улица в Петербурге. Но я же не могу изменить свою биографию. И поэтому еще 7-летним мальчиком ходил вот в этот зал, тут что-то такое изображал в детских пьесах. И к нам подошел человек с местного радио или
с
российского радио, и брал интервью. И таким образом мы уже до этой передачи вступили в какой-то разговор. И он все интересовался, насколько вообще осуществима эта идея. Но прежде чем поговорить об осуществимости, я хотел бы историю с самого начала. Историю озарения, сползания с нар и легкого утреннего похмелья.
Но перед этим, как легкое предисловие, я позволю себе преподнести тебе медаль нашего храма, с изображением герба храма и надписью «All you need is love». И с надписью, как бы посвящением, напоминанием от меня лично тебе.
Николай, большое спасибо.
Николя, аплодисменты не могут испортить торжественность.
Больно рукам, но аплодируем.
А это первый бюллетень храма, который мы выпустили перед концертом презентации, который случился 20 июня. Здесь все, что мы чувствуем, видим, как бы мечтаем. Здесь мое мнение о храме, Володина мнение о храме, мнение нашего художника, нашего бухгалтера, тут расчеты экономистов и прочее.
Да. Я это почитаю непременно на досуге. Самым внимательным образом. Но сейчас хотелось бы начать рассказ, как, вот знаешь, литературные чтения по радио звучат. Было хмурое петербургское утро.
Да, господа.
Николай Васин сполз с нар и задумался.
Именно так это было. Сполз ранним утром с нар и схватил кисть, кусок бумаги, кусок картона и нарисовал вот это вот, что мне приснилось. Я даже сначала не понял, что это, как это назвать. Я нарисовал скалу и два шара на ней. Скала стояла на черном фоне, на фоне черного ночного петербургского неба, и почему-то сзади этой скалы вырисовывался Исаакий и Петропавловская крепость. Почему-то мне так привиделся этот храм на берегу Невы. И вот вдруг это все стало обрастать. Обрастать, и это вдруг назвалось храмом рок-н-ролла именем Джона Леннона. Вдруг мы собрались на собрание первое. Вдруг мы организовали общественную организацию под названием «Комитет содействия сооружению храма Джона Леннона в Санкт-Петербурге». Вдруг мы открыли рублевый счет. И вдруг мы получили помещение под офис, устроили концерт, отремонтировали офис. И вот сейчас, вот в данный момент, мы сидим здесь, а в офисе идет своя жизнь. Там идет рок-н-ролльная жизнь, там сидят девочки, мальчики, бренчат на гитарах, слушают музыку и смотрят на все эти прекрасные картинки, на проект храма, который уже там висит. Такой эскизный, маленький проект, но сделанный профессионально и, в общем-то, впечатляюще. Господа, дело идет.
Когда в BBC перед отъездом сюда я разговаривал с коллегами, один из них священник, мы часто с ним встречаемся. Я говорю, вот еду в Петербург, там люди собираются строить храм рок-н-ролла имени Джона Леннона. Его, естественно, как человека, служителя культа религии, несколько передернуло, хотя он человек весьма терпимый, христианин. От этого, с его точки зрения, естественно, отдает язычеством, самыми худшими издержками идолопоклонничества и вообще всякой такой вавилонщиной и золотыми тельцами. По этому поводу, Николя, что ты скажешь?
Я могу сказать только одно. Этот человек не информирован. Он не знает то, чем мы занимаемся.
Он не знает. Вот. Он не знает. И вот сейчас как раз и время ему это и объяснить.
Вот я благодарен тебе и вот всему этому моменту, что мы можем донести благую весть о том, что появилась идея создать райское место на земле, доброе место, где не будет ни кайфа, не будет ломки кайфа, где любой, там, ну, скажем так, серый, неинтересный человек почувствует Дух Божий. Все это делается ради Духа Божьего, не Джона Леннона. Там Джона Леннона не будет 10-метровой фигуры, я вам точно говорю. Это все делается ради музыки, ради вот этой молитвенной, прекрасной музыки, которая пришла в нашу жизнь, потрясла наши жизни, потрясла этот мир. И логическое завершение всего этого – только храм. Потому что хватит коммунальных квартир, хватит этих дешевых концертов в этих советских ДК и этих безобразных администраторов и гонки за какими-то билетами, там, за деньгами, перевозкой аппаратуры, перетаскиванием каждый раз. Нам нужно постоянное место, которое не будет постоянным, потому что храм будет похож на скалу. И с любой точки зрения он будет другим, он будет меняться, он будет как бы двигаться. У него будут неправильные, ломаные формы, но рукотворные. Это будет рукотворная скала, прекрасное величественное сооружение 70 метров высотой.
Снаружи мы твой храм мысленно уже увидели, но прежде чем двинуться внутрь, сыграем-ка мы, может быть, следующую песню, тобой отобранную.
Господа, следующая песня появилась еще до того, как появилась идея храма. И именно этот человек, который исполнит эту песню, может быть, и сделал главный решающий толчок для того, чтобы появилась вот эта прекрасная музыка и вот этот храм, который, мне кажется, все-таки будет когда-нибудь на земле. Пускай там не скоро, но не сразу Москва строилась. Но этот человек, который сейчас вспомнит песню, он ее спел в городе Мемфис, про который мы тоже сегодня еще вспомним. Ибо Мемфис — это родина рок-н-ролла. King of Rock'n'Roll, Элвис Пресли.
I've been traveling over miles, even through the valley of tears. I've been traveling in vain, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where he said you love me true, I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you.
Песня «Trying to get to you», пытаясь пробиться к тебе в исполнении Элвиса Пресли. Николя, итак, мы снаружи. Я, как моряк, могу себе представить, что очертания какого-то рукотворного сооружения, тем более неправильной формы, по мере проплывания мимо него меняются. Мы теперь входим внутрь. В чем кайф этого храма?
Кайф в величии внутреннего зала, холла. Это будет очень-очень высокий потолок. Очень высокий потолок, опять же, со скальными какими-то формами и со срезами, который, ну, будет создавать ощущение грота, какой-то пещеры. Может быть, каверн, клап это будет напоминать отчасти. Mm-hmm. Но главное, что он будет величественным. И музыка будет литься из каждой щели, из каждой дверцы, из каждого окна. Будут гореть сотни свечей. И из высоких окон будут просачиваться вот, или или лучи дневного солнца, или свет от этих двух шаров, которые будут снаружи лежать на вершине храма. Один шар – это love, второй шар – это peace. Эти шары будут постоянно вращаться и излучать музыку и вовнутрь, и снаружи. И, может быть, один шар будет излучать одну музыку, а второй шар – другую. И они будут немыслимым образом, фантастическим образом друг на друга наслаиваться, и будет происходить удивительный микс между музыками, светом, обстановкой общим и человеческими душами.
Коля, простите, я вынужден вас перебить. Я понимаю Севину вежливость. Он просто не мог сказать, что когда заканчивалась песня «Пытаясь пробиться к тебе», в студию пробился еще один гость. Борис Гребенщиков. Борис?
Здравствуйте всем.
Ваше здоровье, Борис.
Ваше здоровье.
Именно здесь-то с вами и хотелось увидеться.
Благодарю. И мне приятно.
Николя, мы вынуждены, от имени всех, кто нас сегодня слушает, задавать вопросы практического свойства. Что происходит сегодня с рублевым счетом? Во-первых, начнем с того, сколько вам нужно денег, чтобы построить это все?
Чтобы построить храм, надо около 100 миллионов рублей. В данный момент на нашем счету 25 тысяч рублей.
Это довольно далеко еще.
В процентах получается не очень
да,
много.
Но мы начали, господа, и мы не остановимся. Нас не остановит ни пуля, ни коса. Мы доведем дело до конца.
Коля, принимаете ли вы ваш клуб иностранцев или людей, говорящих по-русски, но проживающих за границей?
Мы принимаем всех добрых людей. Мы не делим людей на иностранцев или проживающих за границей, или перед границей, или над границей, или под границей.
У вас, Алексей, есть, может быть, какие-нибудь останутся рубли, потому что вы уезжаете, они вам все равно не нужны.
Намек понял.
Вы сейчас пороетесь в карманы, чтобы минут через 10...
Я уезжаю еще послезавтра.
Ну, чтобы пожертвовать...
Господа, у нас есть храмовая копилка.
Могут украсть, иначе.
У вас-то точно не осталось.
Да, хорошо было бы туда пожертвовать вместо этого.
Я надеюсь, мы сегодня посетим наш офис храма. И там в центре офиса стоит храмовая копилка. И у вас будет шанс кинуть рублик, копеечку на доброе дело.
Если бы вы смогли привезти туда половину населения российского, то проблема быстро бы решилась.
Надеюсь, после этой программы так и будет.
Если бы мы сегодня, скажем, этот храм бы уже стоял, и мы, Николай, с вами решили бы после передачи поехать куда-то вот на берег
Финского. Пардон, мы бы сделали эту передачу в храме.
Да. Но если бы по каким-то соображениям мы делали ее вне и решили бы туда поехать, что бы нас там ожидало вообще? С какой стати нам нужно было бы ехать туда, а не, скажем, к вам домой, в комнату, с которой, мне кажется, храм и моделировался?
В общем-то, да. Но в храме будет жить дух музыки. И он уже живет там. Там. Ибо храм концептуально уже есть.
Коля, если не ошибаюсь, эта концепция разрабатывается на Пушкинской в Санкт-Петербурге.
На Пушкинской 10, в квартире 118 находится наш офис. Пушкинская 10 – это центр художнический, подвижнический, центр под названием «Фонд свободной культуры». Там заправляет всеми вот добрыми делами, насколько я понимаю. И он дал нам вот квартиру под офис. И мы там устроили вот уже, на мой взгляд, райское местечко, предтечу храма.
А еще есть одна маленькая деталь. Пушкинская – это та самая улица, на которой протекло все мое детство.
Прекрасно.
Я жил в доме 13.
Если вдруг сейчас нас слушает какой-нибудь, скажем, донецкий шахтер, заработок которого достаточно высок, и позволяет ему сделать вам пожертвование в размере больше 1 рубля, куда и кому он должен посылать свои трудовые?
Расчетный счет нашего храма звучит примерно так. Обратите внимание на цифры. Цифры за нас. Цифры очень многозначительные. Если кто знает Битлз, он скажет, что это действительно так. 62-30-7-30-71. Астробанк в Санкт-Петербурге. МФО 161-002.
Объясните нам каббалистику.
62.
Да.
Год основания Битлз. Год прихода Ринга. Год выпуска первой пластинки «Love Me Do», которая заявила о них Англии. 7 лет. 3-0. Потом 7. 7 лет они были вместе. Потом снова 3-0 и 7-1. Начало их сольных карьер и запись с Джоном Ленноном гимна мечты «Imagine». Угу. Вот примерно так это звучит.
Значит, начало Битлз.
Начало и конец Битлз совпадают вот в этой цифре.
Угу. Значит, основание Битлз 3-0.
7 лет как раз они были вместе. 62-7-1.
3-0 начало совместной карьеры.
Да.
Это типа загадки там. Загадки, Христофор Колумб, господи. Знаменитый путешественник.
Постоянно нас преследует что-то неведомое, что-то потустороннее, что-то необъяснимое. Это может объяснить только музыка. Я ни с кем не буду спорить об идее храма. Я просто буду молчать или я поставлю музыку. И это будет ответ.
Я когда рассказываю вот о тебе за границей, я всегда говорю, что это человек, который жил открытым домом, в дверь которого могли стучаться любители борща, музыканты всех возрастов.
Водки и Битлз. Борщ, водка и музыка Битлз – это идеал моей жизни. Это удивительный микс, который дарует мне райское состояние души.
Николя, сейчас мы с тобой заведем следующую песню. У тебя номером третьим выбран.
Номером третьим выбрана песня Литл Ричарда «Хибис Джибис». Когда я был маленьким мальчиком, мне было лет, наверное, 14, я впервые ее услышал. Почему я ее выбрал, господа? Потому что меня до сих пор преследует параноидальная фраза, которая звучит в этой песне. «Жопен, жопен». Вот когда мы были маленькими мальчиками, мы торчали на том, что вот какой-то там маленький Ричард, он поет про жопу. Что это? Что, да. Что это за удивительная музыка, в которой можно про все петь?
Ага. А что это оказалось?
А это просто пардон, у меня даже слов английских нет. Но вот вы послушайте сейчас. И вы услышите этот магический для мальчиков, русских школьников припев.
А, ну тогда самый повод послушать. Hello, baby, put the jinx on me. I got the heebie-jeebies and the can't get well. I got the heebie-jeebies and the chewing gum, the tail lip. If I'm a baby, then no, no, well, I'm gonna ring your door till I break your bell. You gotta jump back, heebie-jeebies, you gotta get back, heebie-jeebies, you gotta duck back, heebie-jeebies, you gotta get back, heebie-jeebies, you gotta jump back, heebie-jeebies, I'm a bad luck, baby, put the jinx on me. I got the heebie-jeebies, cause the love is so, I got the heebie-jeebies, why you have to go. Don't want me, darling, just let me know. Then I won't be a fool over you no more. You gotta jump back heep a deep, you gotta get back heep a deep, you gonna jump back heep a deep, you gotta get back heep a deep, you gonna jump back heep a deep, it's my bad luck, baby, put the drinks on me. I got the heep a deep, and I feel so sad. I got the heep a deep, why you make me mad? Hold it low and let me in. Then I won't say you put the drinks on me again. You gotta jump back heep a deep, you gotta get back heep a deep, you gonna duck back heep a deep, you gonna get back heep a deep, you gonna duck back heep a deep, you gonna bad luck, baby, put the drinks on me. Песня «Heebie-Jeebies» в исполнении Литл Ричарда. Николя, должен вам сказать, что у вас, как у мальчика, было богатое воображение. Несмотря на то, что мы находимся вдалеке от второй нашей родины, Англии, от той страны, которой все трое участников всего оборота присягали на верность королеве, мы исполняем обязанности и соблюдаем структуру, которая у нас обычно происходит еженедельно. А именно, юбилейные и памятные даты предстоящей недели сейчас напомнит вам Леонид Владимирович.
Несмотря ни на что. 14 июля 1917 года, 75 лет назад, временное правительство, находившееся вот в этом самом городе, совсем недалеко отсюда, в конце концов, оно провозгласило национальную автономию Украины. Об этом до недавних времен в советских так называемых исторических трудах вообще не упоминалось. На временное правительство 70 с лишним лет изливались потоки издевательской клеветы. И у многих, слышавших только эту клевету со школьной скамьи, так и засело в голове, что, мол, неудачное какое-то было правительство, буржуазное, чуть ли не антинародное. Вероятно, вскоре появятся серьезные работы, показывающие истинный характер этого первого демократического правительства России. И наверняка будет подчеркнута главная особенность временного правительства – его полная честность. Члены правительства, работая в чудовищной трудной обстановке, может быть гораздо более трудной, чем нынешнее правительство, например, ни на йоту не отступали от демократических принципов. Они демонстративно называли себя временным правительством, подчеркивая, что будут править страной только до выборов в учредительное собрание, которому передадут власть. Они не хотели предрешать будущее страны, но сохранять империю, вопреки воле народов, тоже не желали. Поэтому и удовлетворили требования Украины о немедленной автономии. А уж самостоятельную государственность ей могло предоставить учредительное собрание. Один из самых циничных упреков, постоянно звучавший в годы советской власти, состоял в том, что временное правительство было, дескать, слабым. К сожалению, даже Солженицын в книге «Марта 17-го», блестяще изображая неприглядную деятельность Петроградского совета, пытавшегося подмять, ущемить, оттеснить правительство, в то же время говорит о министрах чуть снисходительным, временами ироническим тоном, а над Керенским открыто смеется. Думаю, что намерения и очень многие действия временного правительства должны вызывать у историков чувство восхищения. Оно, безусловно, привело бы страну к свободе и демократии, если бы не Октябрьский переворот. И так как переворот, теперь говорят и путч, был совершенно незаконен, путчисты уж постарались нагородить горы клеветы на свергнутых ими министров. А что писали бы о правительстве России, если бы в августе прошлого года пал Белый дом? Подумать страшно. Впрочем, увы, пишут и сегодня много всякой неправды. 14 июля 1962 года, 30 лет назад, в Москве собрался так называемый Всемирный конгресс за всеобщее и полное разоружение. Собрался и принял обращение к народам мира. Вот ведь какие миротворцы и поборники разоружения сидели тогда в Москве. А в это время они уже полным ходом бетонировали пусковые площадки для советских ракет на острове Куба. В это время Советский Союз уже был самой милитаризованной страной на свете. Увы, через 6 лет после хрущевских разоблачений Сталина на 20-м съезде Советский Союз тогда все еще оставался, как сказал 20 годами позже Рональд Рейган, империей зла. 15 июля 1922 года, 70 лет назад, основана Коммунистическая партия Японии. Я дважды был в Японии, последний раз в нынешнем году, и рад доложить, что, несмотря на солидные средства и газету «Акахата», компартия там не преуспела. Иначе не видать бы Японии ее экономического чуда, ее нынешнего невиданного расцвета. Есть на этой неделе не круглая дата, имеющая особое значение для меня и связанная с необыкновенным человеком. Позвольте ее упомянуть. 15 июля 1976 года, 16 лет назад, в Амстердам прилетели из Москвы Андрей Амальрик и его жена Гюзель. Мое знакомство с Андреем длилось недолго, но оставило след в душе навеки. Помните ли вы, уважаемые слушатели, о ком я говорю? Андрей Амальрик в 60-е годы единолично, без соратников или союзников, вышел на борьбу с советским режимом. Даже демонстрации он устраивал, бывало, один. Не хотел никого втягивать в свое дело. Именно он переправил на Запад статью академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе», всколыхнувшую весь мир. Его, конечно, сослали в Сибирь. Он отбыл срок и написал 2 книги «Нежеланное путешествие в Сибирь» и «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года». Эта книга звучит сегодня пророчеством. Нелепый трагический случай автомобильной катастрофы в Испании унес Андрея из жизни, и он не увидел, что его пророчество, пусть и чуть позже по времени, и не совсем так, как он предполагал, чудесным образом сбылось. Под конец грустная дата. 11 июля 1937 года, 55 лет назад, скончался блистательный американский композитор, автор оперы «Порги и Бесс», автор рапсодии в стиле блюз, изумительного фортепианного концерта и многих других шедевров, Джордж Гершвин. Ему было всего 39 лет.
Большое спасибо, Леонид Владимирович.
Сева, пока я разливаю шампанское, я хочу задать вам вопрос. На этой этикетке «Советское полусухое шампанское» есть надпись «Сева Бароту от Садовникова». Это случайно или в этом есть какой-то
смысл?
Нет,
я попросил Сергея Садовникова написать это на бутылке, потому что сегодня, когда мы стояли у автобуса, он преподнес это все в обороты. Я ему пообещал, уж раз ты преподнес бутылку, мы ее в эфире разопьем, и более того, имя твое будет упомянуто.
И под это дело чокнемся.
Да. За доброту слушателей мы и выпьем. Господа, теперь я должен обратиться к другим гостям, которые, должен сказать, одеты с отменным вкусом. Два из них одеты в черные футболки Сева Оборота. Это значит, что два остальных гостя одеты со вкусом несколько недостаточно.
Хотя один из них определенно мог бы быть одет.
Что мы немедленно тут же исправим. Николай, вам один экземпляр.
Это можно сделать публично.
Да, да.
У них другие какие-то футболки.
Мы в эфире однажды раздевались.
Это значки срочно одели.
Как это, на BBC принято переодеваться?
Вы просто извините перед дамой.
Сева, а это дамы, какие-то новые уже, смотрю, фасоны, да?
Это 92-го года. Это
более модернизированные.
Модернизированные.
У нас времен первого приезда.
У вас выпуск 89-го. Я не случайно достал футболки здесь, потому что вам тема одежды и облачения как бы близка. Более того, вы джинсовую идею выдвинули в нечто концептуальное международное. О чем вот мы вас сейчас и попросим доложить.
Ну, с удовольствием. Вот в начале программы шла речь о хмуромутре, о сползании с нар в каком-то состоянии. Был неплохой майский вечер. Мы с Володей Рикшаном встретились в СТД. Я его увидел, мне страшно захотелось с ним выпить. Мы это сделали, а потом мы захотели продолжить и пошли это делать в рок-клуб. Ну, очень удобно там. И там, глядя на кучу всякого хлама, газет, рок-н-ролльных старых,
это
которые...
Хлам, это личный продукт.
Ну, теперь стал хламом. А раньше это был товар. Володя, к нему пришла гениальная мысль, что надо все это все-таки донести до масс. И мы устроили такую в инженерном замке, это наше классическое место, роковое в Питере, устроили распродажу рок-н-ролльных товаров. Там за рубль, это было 21 мая, там за рубль продавалось все, что угодно. Например, книга «Дело мастера Бо», пластинки «Пинк Флойд», «Битлз», ну... газеты, там, «Рокси Экспресс», «Румба»,
видеокассеты. Не набрать как можно больше рублей, а поддержать национальную валюту. Вот.
Часть денег пошла в фонд храма, часть мы пропили, честно.
Кстати, выпущены...
Честно пропили с Леней.
Мы выпустили в обращение храмовые рубли. То есть, Коля Васин сделал гашение фирменной храмовой печати этих рублей, теперь они пущены в обращение, и с 1 июня установлен валютный курс. $1 США, 0,64 храмовых рубля.
Вот. И после того, как мы провели эту акцию, да, когда мы шли на ту акцию, родилась уже спонтанная идея, что вот что-то такое сделать с джинсами. И потом, вот, значит, мы обсудили это все втроем, идея Всемирного джинсового фестиваля. Она спонтанно возникла вслед за этим.
Она началась спонтанно, потому что второй раз ты один уже сполз с нар.
Нет, я переходил Невский, передо мной шел какой-то тип в джинсах. И я вспомнил, что в молодости у меня была привычка считать людей на Невском джинсах. И было в свое время очень мало. Потом все больше и больше. То есть тогда все были наши в джинсах. Потом уже не совсем. Я посмотрел на эту задницу. В каком-то там, какой-то фирмы там лейбл стоял. Подумал, вот сходите все теперь в джинсах. И потом рука зарила, что а почему бы не устроить что-то такое, может быть, в замке с джинсами связанное. Сказал ребятам, они, я даже не успел им ничего договорить. Они закричали, все понятно. И вот мы сейчас закручиваем это дело. Джинсовый конгресс, это то есть, да, Всемирный джинсовый фестиваль.
Транснациональный джинсовый конгресс.
А проводит ее... Транснациональный джинсовый конгресс, который мы вот тоже сейчас...
Мы уже провели первую акцию в
замке,
июне,
да.
Там же в замке. Она прошла с большим успехом, мы получили хорошую прессу.
Там тоже была рублевая лотерея.
16 числа мы проводим следующую акцию в рок-клубе. И дальше будем расширять.
То есть у конгресса несколько задач. Задача минимум — это приобретение новых джинс, а задача максимум — спасение всего человечества.
Ну, также возрождение Петербурга, возрождение Сайгона в Петербурге, нашего классического кафе, борьба с роялем. Это так, тоже важный момент. Много интересных вещей.
Мы еще должны остановиться на джинсах, потому что для тех людей, которые идейную эволюцию, подобно вам, не пережили, для них, по выражению одного моего знакомого театрального администратора, просто рабочие штаны. И вы должны объяснить, так сказать, концептуальное развитие этого дела всего. Как они из штанов превратились в символ и стержень, на который нанизываются международные всякие акции.
Но дело в том, что джинсы носят все. Это ведь в самом деле так. Люди любых возрастов, больные, здоровые, там, любых политических принадлежностей, по-моему. В общем, люди, весь мир носит джинсы. Это единственная, может быть, сегодня вещь, которая, по идее, не вызывает особых возражений. Но, наверное, есть какие-то идиоты, но их уже нельзя, в принципе, брать в расчет. Уже нельзя уж совсем так, да? Вот, и мы подумали, что в наше беспредельно безумное время, когда все только и долдонят, как могут, про конец света, а мы не хотим конца света. У нас детям там лет по 5, по 6. Мы хотим, чтобы они как-то еще...
18.
Ну, это, извините, это у кого как. Есть разные расклады. Ну, да. Но в целом вот такой возраст. Хотя и 18 тоже годится, потому что мы хотим, чтобы не было конца света, чтобы эти наши дети, и мы сами, и все...
Надеюсь, 18 даже важнее, потому что отец с сыном уже в джинсе.
Да, уже люди понимают, что к чему. Вот, и чтобы это все продолжалось. Мы подумали, что а почему бы не пойти путем джинсов, потому что все остальные пути, политические и прочие, 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 они, конечно, хороши, но они как-то...
Не решают проблем.
Не решают проблем очень серьезно. Я это наблюдаю с каждым днем у нас здесь, в Петербурге, в стране, в России. Этого мало. Нужно что-то еще такое сверх. И, может быть, именно джинсы. Мы думаем, что это путь реальный. Хотя я понимаю, Сева, что вы втроем смотрите на нас, как на безумцев. Это нормально. Это... Нет, это нормально. Если бы вы не смотрели так, это нормальная реакция.
Я вам скажу, почему нет. Из трех человек два в джинсах.
Ну, это...
Одно в белых.
Так, у него джинсового типа шорты. А потом кроссовки, это тоже элемент джинсовой такой...
Культуры.
У нас же будет, если фестиваль, там будет форум джинсовой музыки, будет конференция, будет джинсовая ретроспектива. То есть джинсы — это культура, бизнес, мода, производство, все что угодно.
Кстати, о конференции. Мы хотим начали провести нечто, что-то вроде научной конференции. Например, вы правильно сказали, джинсы — это рабочая одежда. Но
это
рабочая одежда. Его носят рабочие. Но джинсы носят и президенты. Джинсы можно рассматривать и по-другому. Как победа пролетарского сознания не по Марксу. Потому что джинсы, как архитектура в Древней Греции, это является архитектурой тела, значит, сознания. То есть здесь бесконечное количество аспектов.
Ну и помните, да, что именно этим словом этой одеждой сопровождалась и поп-революция, и секс-революция, и все мягкие революции, которые только...
А тут джинсовая революция.
Да. Прежде чем перейти к подробностям джинсовой революции и возможных подробностей международного джинсового съезда, Николя, может быть, объявит следующую песню.
С удовольствием. Это один из моих самых любимых номеров. Один из номеров, который я даже пел сам. Именно там.
В Мемфисе.
Мемфис, Теннесси, Рой Орбисон.
Истинно джинсовая музыка.
Истинно джинсовая музыка, истинно джинсовый певец. В исполнении Роя Орбисона, как утверждает Коля Васин, самого джинсового певца всех времен и народов. Не забудем, что в нашу студию в середине примерно передачи, когда раскрылась дверь, вошел Борис Гребенщиков, одетый, как вы думаете, во что? Во все джинсовое. Более того, Борису принадлежит, как мне только что тут подсказали, пьеса «В объятиях джинс-ни». И поскольку он человек поэтического склада, сознание и по занятию своему в жизни является большей частью поэтом, так как я его вижу,
И как всякий поэт предвосхищает
всякое событие, он как бы предвосхитил это все в своей, то мне кажется, надо ему дать слово. Пусть он как народный акын что-нибудь нам скажет.
Ну, меня тоже записали в этот джинсовый союз.
Рубль еще не внес.
Я с удовольствием скажу, что я записался только потому, что мое участие в любом массовом движении гарантирует полный провал этого
движения. Скромность украшает большевика.
Я выступаю как агент-провокатор. Потому что на самом деле я глубоко убежден, что любое движение, в котором больше одного человека, обречено на полный провал. Во-первых. А во-вторых, мы сейчас, в общем, заняты достаточно важным, на мой взгляд, делом. Мы сейчас работаем над полным затоплением города Санкт-Петербурга, чтобы смести эту язву с лица земли.
Каким методом вы пользуетесь?
Духовным.
Он шутит, не слушайте его, не шутите, что вы говорите.
Во-первых, он рубль не сдал, и его зачисление в Конгресс очень условно. У нас условно плата рубль, а он его не дал вчера, так что еще...
Ну вот, мое участие уже приводит к спорам. Уже хорошо.
Слушатели наши мне не простят, если я вам не задам вопрос, чем вы сейчас просто занимаетесь, что в жизни происходит.
Не простят.
Ну, помимо затопления Санкт-Петербурга, мы занимаемся так называемым движением новых евреев, uh-huh. которые строят новый Иерусалим. Потому что кто же может строить новый Иерусалим, как не евреи? Uh-huh. Новые.
А чем новые отличаются от старых?
Это принципиальное отличие. Это, в общем, достаточно метафизический вопрос. Долго было бы сейчас рассказывать, хотелось, неинтересно. Бывает. И потом я связан обетом молчания.
Мне было бы интересно узнать.
А песни по этому поводу будут или нет?
Песен очень много уже.
Ага.
Самая последняя была написана прямо в Иерусалиме.
Понятно.
Это доводилось там бывать?
Только что.
Ага. Так, вот в чем дело.
Вот откуда цвет лица.
Да, ага. Я основал в Иерусалиме организацию под названием «Новая память».
То есть слово «новое» попадается в этом контексте уже несколько раз.
Да, потому что старый мир... обречен, конец света уже наступил, но в положительном смысле. Mm. И поэтому теперь все новое.
И это что значит затопление Санкт-Петербурга и переезд в Новый Иерусалим? Ну, метафизический переезд.
Метафизический даже не переезд, а переход. Туда придется идти пешком.
Из одного состояния в другое.
Ну, правильно.
А что происходило на концертах вот ваших в Иерусалиме или где вы были?
Мы были почти во всем Израиле. Происходили массовые случаи левитации, потери сознания, перехода в другое измерение, ну и все остальное. Как всегда.
Боря, если вернуться к нашей первоначальной теме, то Коля Васин строит не что иное, как новый храм.
Мне кажется, что все три явления, которые мы сегодня видели, нужно бы объединить в заключительном слове. Господа, как насчет того, чтобы в храме имени Джона Леннона собралось международное рок-н-ролльное братство во всем джинсовом, и общим строем направились бы все в Новый Иерусалим под звуки Джона Леннона «Just like starting over». Как насчет этого?
Отлично.
На этих звуках, я думаю, мы простимся с вами, господа, до встречи на том же месте, в том же час, и выходим, растворяясь в эфире под звуки Джона Леннона. Пока. Our life together is so precious together. We have grown, we have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. We took the time, no one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Starting. Love, why can't we be making love nice and easy?
like starting over. Starting over. Why don't we take us alone? Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Time, no one was to blame. My little time flies so quickly.